Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Вот смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя сторона МКАДа между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. Здесь как-то туго. Также внутренняя сторона подтормаживает от Челковского шоссе и тянется пробка до Носовихинского шоссе. Еще третье транспортное кольцо. Здесь отмечу затруднение в районе Лужнецкой эстакады. Там ДТП случилось. И внутренняя сторона стоит от Беговой улицы примерно до, даже вот мимо Новослободской улицы тоже потолкаетесь, мимо Бутырского вала. Пробка до проспекта Мира. Садовое кольцо едет более-менее нормально, за исключением небольших участков. Например, в районе Садовой Сухаревской улицы, а также вот здесь на юге, в районе, соответственно, съезда на Пятницкую.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с громкого задержания. ФСБ заявило, что 37-летний москвич передавал спецслужбе страны НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы склонять их к конфиденциальному сотрудничеству. Далее, безработные граждане России рекордно быстро стали находить работу. Сроки тут определяют эксперты, причем эксперты Росстата. Далее обсудим резонансные выборы в Нью-Йорке. Там победил демократ-социалист и мусульманин. Мэром стал Захран Мамдани. Обсудим это, что это значит. И умер телеведущий Юрий Николаев. Вообще про телевидение поговорим. Повод есть. И в «Умных парнях» у нас Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, ФСБ задержала по подозрению в госизмене 37-летнего жителя Москвы, который, по ее данным, собирал для спецслужбы одной из стран НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Ведомство заявило, что мужчина передал иностранной спецслужбе анкетные данные и другую информацию для склонения людей к конфиденциальному сотрудничеству. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275. Максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение. Уже арестовали этого человека. Ну а в конце октября, напомню, в Москве задержали 26-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, передавал на Украину информацию о дислокации средств ПВО и других объектов. То есть подобного рода истории происходят ежедневно. ФСБ отчитывается о том, что задержали людей, которые готовили какие-то диверсии, например, на железной дороге или еще что-то подобное, или передавали какие-то данные о расположении стратегических объектов. А вот это дело интересно тем, что здесь 37-летний москвич. И он передавал не просто данные какой-то спецслужбе какой-то страны НАТО, а данные именно об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы, цитирую, склонить их к конфиденциальному сотрудничеству. Вопрос, это были люди в окружении этого человека, который анкетировал их? Это были, может быть, это был какой-то анализ, не знаю, он сидел в социальных сетях, мониторил чьи-то паблики и на основании этого какие-то анкеты создавал. И другое дело, конечно, интересно, какие... Чем еще могут, во-первых, интересоваться вражеские спецслужбы? То есть можно здесь осторожно предположить, что, видимо, тех оппозиционеров, которые самостоятельно уехали за границу с целью, соответственно, из-за границы какие-то как-то вредить Российской Федерации, их, видимо, мало стало. Может быть, кто-то из них, кстати, там поменялся в своих суждениях. Может быть, еще. И вот в странах НАТО решают, что нужны люди, которые будут на территории Российской Федерации работать и собирать, то есть граждане Российской Федерации, и собирать информацию о каких-то людях, которые оппозиционно настроены. Никита Минткович сейчас будет с нами на связи. Он руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог-международник. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вообще интересная тема, что вроде бы были оппозиционеры, которые самостоятельно уехали, и там даже за какую-то копеечку готовы были какие-то санкционные списки разрабатывать. А тут вдруг какая-то страна НАТО на территории России вербует человека, который анкетирует каких-то оппозиционеров, никому неизвестных. Как это работает?
Насколько я могу судить, Запад продолжает свою прежнюю тактику по поиску в России нелояльного элемента среди, ну, антигосударственно настроенных людей и использование их в качестве агентуры. Естественно, те, кто уехал, их интересуют в меньшей мере, потому что за рубежом они имеют худший доступ к сбору информации. И их в большей степени могут интересовать не публичные персоны, которых можно, завербовав, внедрить, например, на государственную службу или в госкорпорации для сбора информации или даже какой-то подрывной деятельности. Очевидно, что часть своей агентуры они потеряли после недавних событий, потому что многие наиболее видные антигосударственники уехали, оставив работу и жизнь в России. И сейчас они, видимо, вот пытаются восстановить свои позиции, выращивая кадры, скорее всего, из молодых и малоизвестных фигур.
Но интересно, он, видите, этот человек анкетировал кого-то, то есть это вопрос, ну, с вашей точки зрения, это действительно какие-то, не знаю, условные клубы по интересам, и вот это среди друзей происходит, или это какой-то анализ социальных сетей, комментариев, и на основании этого какое-то анкетирование могло происходить, а потом уже какие-то другие люди теоретически должны были работать вот с этими?
Насколько я могу предполагать, да, речь идет об анализе прежде всего своего окружения, там, неважно, личных там соседей, сослуживцев или сетевых знакомых. Не секрет, что антигосударственные настроения обычно распространяются прежде всего по месту учебы, под влиянием педагогов. К сожалению, некоторые коммерческие школы в Москве и Петербурге этим грешили, и некоторые вузы, где преподавали лица, ну, скажем так, с антигосударственными взглядами. Был пример, как мы помним, что фактически антигосударственную организацию создавали в Санкт-Петербургском госуниверситете, она там устраивала травлю студентам, поддерживающим СВО. Я думаю, что здесь как раз вот через аналогичное окружение предлагалось человеку подобрать людей, подходящих для той или иной деятельности, я не знаю, там, диверсионной, разведывательной, иной. Самое главное, что люди должны были придерживаться нужных ему взглядов, и на основе вот собранных им анкетных данных, как я предполагаю, иностранные разведки хотели вот оценить их потенциальную полезность. Может быть, там их на службу куда-то протолкнуть. Или там приспособить к совершению диверсии, если у них там какие-то технические навыки есть.
Никита Андреевич, когда мы рассуждаем на подобного рода тему, всегда возникает вопрос компетенций. Насколько, с вашей точки зрения, вообще компетентны спецслужбы стран НАТО для того, чтобы пытаться вести именно эффективную, с их точки зрения, работу? Потому что одно дело, мало кого-то привлечь. Здесь вопрос идет, ну, как бы потом дальнейшей, скажем так, качественной обработки, и, соответственно, для нас это еще одна проблема, потому что если обработка некачественная, ну, там, засыпался, поймали, не привлекли, передумал или еще что-то, а когда речь идет о качественной вербовке, это уже проблема.
Ну, понимаете, качество работы спецслужб НАТО неоднородно. Потому что есть мнение, его, например, очень сейчас много стали высказывать в американской прессе, что резко стал падать уровень их пресловутого ЦРУ. И на фоне вот байденовского кризиса, и на фоне тех вот радикальных реформ, которые пытались проводить Трамп. Подчеркну, я не являюсь там сотрудником спецслужб, мне сложно представлять, как это на самом деле, но мне представляется это вполне вероятным, потому что любая контора, где начинаются перетряски, увольнения, перестановки, она теряет свою эффективность. То, что люди больше думают не о труде, а о своих кабинетах. Другое дело, что, опять-таки, я бы не стал ставить крест на боеспособности спецслужб НАТО, потому что, к сожалению, они продолжают наносить нам достаточно болезненные уколы, пусть и получая определенный ответ, пусть наши там спецслужбы, говорят, атак парируют. У нас, к сожалению, противник не мальчик для битья, нам противостоят наши давние враги, в том числе на уровне спецслужб, на уровне военных советников, на уровне пропаганды. Эта война идет вот холодная против нашей страны, против нашей цивилизации не первые десятилетия. И нужно быть готовым, что это вот противостояние носит стратегический характер.
А ментальное противоядие, с вашей точки зрения, вырабатывается у нас, как вы думаете?
Я думаю, что да. Как минимум, мы сейчас видим, что у нас после начала СВО стало менее терпимое отношение к антигосударственным настроениям. Долгое время, наоборот, в том же самом московском обществе считалось неудобным критиковать там тех же самых сторонников вот, экстремистских групп, там, вроде фонда борьбы с коррупцией и тому подобное.
Да, экстремисты-террористы нежелательной организации, да, всех так помечаем. Так.
Да, именно, вот я упомянул. Так вот, но это воспринималось долгое время в обществе как некоторое чудачество, что нужно там быть снисходительным к человеческим взглядам. А когда эти люди стали противодействовать освобождению Украины, когда они откровенно начали сотрудничать с врагом и саботировать наши военные усилия, в том числе вот скандальные побеги из страны и тому подобные вещи, отношение стало менее терпимым и в сфере культуры, и в сфере госслужбы. Подчеркну, я считаю, что людей таких вот антигосударственных взглядов, тех, кто вот ездил в релокацию, уклоняясь от мобилизации, нужно относить к потенциально подозрительной категории. И учитывать эти моменты биографии и при попытке устроиться там на госслужбу, и при работе в СМИ. Те, кто активно выступал против СВО публично, те, кто вот активно занимал прозападную позицию, на мой взгляд, должны быть отстранены и от образования, и от любой публичной деятельности. Пусть цветы выращивают или работают таксисты.
Понятно. Спасибо большое, Никита Андреевич. Вас благодарю. Никита Минткович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог-международник.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я, правда, вижу ваш скепсис в сообщениях по поводу, значит, того, что а на самом ли это дело? А вот для таких настроений придумали статьи Уголовного кодекса, говорит Александр, и так далее. Еще раз. Речь идет о том, что есть люди, которые по идеологическим соображениям решают для себя, позволяют себе сотрудничать с врагом. Это абсолютно нормальные категории в нынешнее время. Есть враг, которого нужно одолеть. Но есть люди, которые, не знаю, сочувствуют врагу, которые по идеологическим соображениям мечтают быть на стороне врага или еще что-то. И более того, эти люди настолько, незамутненные в своем сознании, что они об этом даже в социальных сетях могут писать. Понимаете, в чем дело? То есть раньше интернета не было. А сейчас просто есть интернет, где можно черным по белому увидеть, что думают. И это вообще не про свободу слов. Абсолютно не про свободу слов. Есть времена, когда наступают времена, когда нужно выбирать. И есть люди, которые выбирают быть на стороне врага. Потому что им посулили что-то, потому что у них вот идеология такая, вот им не нравится что-то. И так далее. И они для себя считают нормальным передавать данные по расположению систем ПВО, собирать данные по поводу людей, которые говорят, что вот хотели бы, чтобы там, не знаю, режим пал, страна бы разрушилась, и тогда бы, и тогда бы, и тогда бы. Поэтому естественно, что у Федеральной службы безопасности будет много вопросов и много работы на этот счет. К следующей теме мы с вами переходим. Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу. В среднем на ее поиск теперь уходит около 5 месяцев, следует из анализа данных Росстата. Ведомство ведет статистику средней продолжительности поиска работы с 2009 года. Тогда у безработных это занимало в среднем 7 месяцев и там, некоторое количество недель, там, 7,4. Вот. И, соответственно, там 7,5 месяцев, грубо говоря. И возникает вопрос, а что произошло-то? Почему так быстро люди стали находить работу? И быстро ли это? И самое главное, что у них есть 5 месяцев, на что жить, чтобы искать себе работу. Елена Лимонова с нами, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию кадрового агентства «Став АП». Елена Ильинична, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, от чего зависит срок поиска работы? И есть ли какой-то оптимальный срок?
Ну, от двух составляющих. Безработицы или конкуренции на рынке труда среди кандидатов. У нас она практически нулевая, это позволяет быстро находить работу. С другой стороны, вот спрос работодателей. И здесь тоже можно говорить о высоком спросе, о растущем количестве вакансий, особенно в производстве, особенно в строительстве, где наблюдается высокая нехватка специалистов, как узкопрофильных, так и фактически людей, способных, готовых работать руками. Два фактора – недостаточно кандидатов и высокий спрос работодателей.
Так, но когда говорят, что вот в 2009 году 7 с лишним месяцев люди искали работу, сейчас работу ищут около 5 месяцев, но мы говорим о людях, которые ушли с одного места или были сокращены, и они оказались в вакууме и ищут, или же они работают и параллельно ищут, тоже разные процессы.
Я думаю, что речь идет обо всех кандидатах, кто имеет размещенное актуальное резюме на карьерных сайтах, потому что можно, находясь на текущем месте работы, быть в поиске, тогда я тоже являюсь активным кандидатом, который рассматривает предложения, который ходит на собеседование и принимает эти предложения о работе или о смене текущей работы на другую.
А почему сейчас как-то много встречается публикаций разных в социальных сетях, каких-то статей, в личных блогах, что как будто бы при обилии вакансий людям по-прежнему сложно достаточно найти при наличии нужных компетенций? Как будто бы есть проблемы на рынке, но, соответственно, есть задача HR не демонстрировать, что есть проблемы, и поэтому просто отказы писать. Есть такая проблема?
Очень странный комментарий, вряд ли он присутствует, потому что здесь создавать какую-то имитацию бурной деятельности при нехватке кандидатов ни один бы HR не стал. Напротив, у большинства головная боль, где же найти кандидатов, а как найти подходящего, как его в компании удержать. Тут можно говорить, что есть разные категории специалистов, разные профессии, где-то спрос выше, где-то он ниже. Например, большое количество IT-специалистов на рынке, оно создает конкуренцию между кандидатами за рабочее место, а не между компаниями за этих ребят. И опять же, острая нехватка рабочих, а здесь конкуренция уже за них, а не между ними за место работы.
Но насколько, с вашей точки зрения, работодатели адаптируются под нынешние, под новые реалии рынка? Потому что это же все равно процесс взаимный.
Конечно, и адаптируются, точно могу сказать, потому что уже готовы рассматривать кандидатов более зрелого возраста, чем раньше. 45 и 50 далеко не приговор для поиска работы, и найти можно позицию экспертную, руководящую. И опыт действительно рассматривается как плюс, а не как какой-то недостаток, не как причина отказа в работе. Это хорошо. Кроме того, увеличилось количество профессий, на которые теперь уже охотно берут женщин. Раньше это было невозможно, было ограничено. Список этих профессий. Стало проще трудоустраивать молодежь до 18 лет. Тоже потому, что острая нехватка людей, и компании готовы их брать. Компании создают внутри себя систему обучения, адаптации, развития новых навыков, прикладных, конечно, чаще всего, узкопрофильных. И это тоже работа компании, потому что они реагируют на эти условия рынка труда.
То есть вы считаете, что эйджизм, в принципе, с российского рынка труда уходит? Ну, потому что это странная история была, когда человеку 45 плюс было сложно найти работу, хотя продолжительность жизни растет. Расцвет компетенций как раз приходит примерно к этому возрасту, если начать работать лет 18. А ему говорят, ну все, иди охранником работай.
Да. Довольно странная была ситуация, но, к счастью, уже постепенно исчезают думающие работодатели, ориентированные на стабильный коллектив, стали брать людей постарше, и очень хорошо. В моей команде, например, есть такие сотрудники, и я очень ими дорожу.
Спасибо большое, Елена Ильинична, вас благодарю. Елена Лимонова была с нами, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию кадрового агентства «Став АП». Как долго вам приходилось искать работу? Давайте вот вы поделитесь вашим личным опытом. С какими сложностями вы сталкиваетесь, не сталкиваетесь? Может быть, действительно, вот этот вопрос эйджизма на рынке труда, он действительно стоит. Потому что был перекос абсолютно на рынке, а сейчас выясняется, что люди 45+, это не просто нужные сотрудники, когда вынужденных надо брать на рынок. Это квалифицированные, компетентные люди, обученные рутинной деятельности и способные приносить пользу. И, возможно, именно поэтому, и в том числе, сократился средний срок поиска работы, теперь он составляет 5 месяцев, около 5 месяцев. Но здесь, правда, тоже есть разница. Люди работают где-то потихонечку, что-то ищут. Люди уходят в никуда. Есть эта история, говорят, что это очень модное сейчас направление у прям вот молодых людей, у зумеров тех самых, которые интенсивно поработают, там, не знаю, полгода, и потом прям увольняются и живут на ту подушку безопасности, которую они себе накопили, которую они себе сделали. У них это называется какая-то то ли молодая пенсия, то ли еще какое-то такое явление есть. Вот. Но насколько это там правильное трудовое поведение, тоже вопрос на рынке труда. Но, в общем, рынок неравномерный, рынок динамически меняющийся, обстоятельства сами меняются, и все под отдел подстраиваются. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сергей Николаевич меня зовут.
Да.
Значит, работу я сам не искал, потому что... Я являюсь работодателем. Могу поделиться мнением.
Давайте.
У меня, у меня есть и рабочие специальности, именно вот на производстве, и офисный персонал.
Так
вот, по офисному персоналу. Вы будете смеяться, но я начинаю собеседование. Вот, пришел кандидат, а я ему сколько, 7-8 будет. И это вызывает трудность у большинства молодежи до 30 лет. Вот это точно.
Но для вас это что? Как бы красный флаг, если он не знает таблицу умножения или что?
Если он не знает, да, как он может, у нас техническая работа, как он может, а он приходит с высшим образованием.
Он скажет, а я на калькуляторе посчитаю.
А он говорит, а мне не надо, говорит, таблицу умножения, я тут все на компьютере.
Интересно. И вы скорее возьмете тогда человека не молодого, там, а 45-летнего, например, правильно?
Конечно, да. Я теперь все перестал брать молодежь. Молодежь нужна на производстве. Вот там берешь молодого человека и начинаешь из него...
Лепить его начинаешь. Спасибо. Да, спасибо. Интересно, кстати, по поводу... Ну, видите, как вообще ситуация меняется? Но, как это, возрастным-то в плюс. Потому что лет 20 назад всем говорили, что вы придете на работу, но вы знаете, что у вас очень короткий трудовой срок, потому что потом вас на задворке выкинут куда-нибудь. А в итоге жизнь-то сложилась так, что, в общем, не то, что не выкинут, а просто по сусекам скребут и говорят, приходите, пожалуйста, даже если вам 45. И вообще какая разница, если у человека с ментальными способностями все в порядке, если у него там есть понимание о роде деятельности. Алло, это даже удобно.
Да, здрасте.
Здрасте.
Евгений, у меня супруга отработала в компании в одной 11 лет, и вот столкнулась с поиском работы, 4 месяца устраивалась.
Ага. И что, нашла в итоге?
Да, но она выбирала, говорю, что в основном работа хлам.
Ну, что имеется в виду? В смысле, не соответствует ее профессионализму или что?
Ну, во-первых, дают, обещают одни деньги, а по факту совершенно все по-другому.
Mm-hmm.
То есть заведомо обещают тех денег, которые компании платить не собираются.
А это выясняется в ходе подписания договора или по факту уже?
Ну, это выясняется, когда человек собирается, устраивается уже все, и потом...
Понятно. Ну, есть такие, да, есть такие. Поэтому нужно всегда читать все, что написано мелким шрифтом. Всегда нужно это читать, всегда нужно делать. Потому что есть, к сожалению, работодатели, которые хотят 3 копеечки сэкономить, и, знаете, договор издалека показывать, издалека, вот, или предложить нам, глаза давайте закроем и подпишем этот договор, вот. Но стоит таким работодателям напоминать, что рабство отменили в 1861 году, и времена все-таки изменились. 14.30, новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Еще несколько ваших сообщений нападало по поводу рынка труда и по поводу скорости поиска, времени, затраченного на поиск новой работы. По данным Росстата, чуть меньше 5 месяцев, а в 2009 году было 7,5 месяцев. И таким образом, за 16 лет, получается, как говорят, рекордно сократились сроки по поиску работы. Александр пишет, я работаю на складе известного маркетплейса, самозанятым. Еще постоянную работу уже 3 месяца. Работа на рынке труда есть, но мне не подходит по тем или иным причинам. Но это абсолютно нормально, Александр. При таком изобилии все-таки вакансий, действительно, все-таки одно дело, 18 лет можно на что-то согласиться, но когда тебе там сильно за 30 уже, и ты понимаешь, что такое качество жизни, то, конечно же, например, устраиваться на работу, где ты работаешь 18 часов без выходных или еще что-то, да, у тебя там будет какая-то зарплата, но вопрос, что будет со здоровьем. Поэтому прекрасно понимаю, что там требуется какое-то время. Инна говорит, знакомая устроилась на хорошую работу. Запомните слово «хорошее». 2 месяца испытательного срока, ЗП другая. По истечению испытательного срока, без объяснения причин, сказали, мы в ваших услугах не нуждаемся. Заплатили на четверть меньше того, что должны были заплатить. Заставили написать заявление по собственному желанию задним числом. Пришла на следующий день, чтобы разобраться в ситуации с работодателем. Трубку не берут, на сообщение не отвечают. Ну, какая же это хорошая работа, Инна, какая же хорошая. И в данном случае действительно есть, еще раз, очень много всяких работодателей, которые до сих пор считают, что сотрудник – это какой-нибудь человек, который за плошку гречки готов работать, которого можно вот так вот по щелчку, соответственно, там, не заплатить ему чему-то или еще что-то. Ну, как трудовая инспекция в помощь, как обычно. Вот. Но ключевое, вы сказали, устроилась на хорошую работу, но, как выяснилось, все-таки работа не очень хорошая, если через два месяца вот так вот с вашей знакомой поступили. Давайте к следующей теме переходить. Какую работу получил господин Мамдани? Он стал мэром Нью-Йорка, и эта новость, конечно, гремит сейчас вообще на весь мир. Хотя, казалось бы, ну вот Нью-Йорк, ну там мэр, а здесь очень много всего примечательного. Во-первых, он социалист, демократ-социалист. А во-вторых, что еще больше бросается в глаза и что отмечает пресса, Захран Мамдани мусульманин. И получается, что мэром Нью-Йорка впервые стал человек, исповедующий ислам. И, соответственно, сам провозглашенный демократ-социалист победил независимого кандидата Эндрю Куома и республиканца Кёртиса Сливу. Согласно предварительным неофициальным результатам, демократ набрал 50,35% голосов. В начале своей кампании за пост мэра Мамдани был почти неизвестен. По опросам его рейтинг составлял всего 1%. Его заметили после визитов в два округа, где большинство проголосовало за Трампа. В Бронксе и Квинсе он общался с людьми, выясняя причины их выбора. Мамдани держал плакат с надписью «Давайте поговорим о выборах» и вел простые беседы. По словам Александрии Окасио-Кортес, демократы не сдались после прошлогодней победы Трампа. Павел Дубравский, политический аналитик, руководитель Дубравский консалтинг. Павел, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, приветствую.
Скажите, пожалуйста, а что здесь вот наиболее примечательное? Я все утро пыталась разобраться в этих новостях, что он социалист-демократ или что он мусульманин? Или и то, и другое экзотично для Нью-Йорка?
Ну, смотрите, у Нью-Йорка есть своя такая родовая травма, это 9 сентября, 9 сентября.
И 11 сентября.
Ну, нет, в США пишут 9-11, вот, там по-другому пишется, сначала месяц, потом дата.
Ну, понятно,
а у нас пишется наоборот.
Да,
не суть. И маргинализированное это общество было на протяжении как минимум 10 лет, с 2001 по 2011 год, потом избрался Барак Обама, вроде стало полегче, но в целом и республиканская демократическая партия до 2017-2018 года, особенно выборов 2017 года, когда вот упомянутый вами Александра Окасио-Кортес выиграл на выборах по 14-му округу, было достаточно дискриминировано это раз, а во-вторых, маргинализировано. То есть это воспринималось как, ну как так, вот там террористы, значит, они все такие. С этим последовательно боролись. И сам феномен Мамдани как раз заключается в том, что наконец-то перебороли эту историю, что этнический состав Нью-Йорка настолько сильно поменялся, что теперь это стало возможным, это стало реалистично. При этом он еще шиит, а не суннит, например. Это первое. Второе, действительно, у него есть коммунистические взгляды, можно называть, как он сам себя характеризует, демократический социалист, но на самом деле для американского дискурса разницы между социалистами и коммунистами нет. Там, например, каждому по способностям, по потребностям как раз был его слоган там, 2020 года. Вполне себе коммунистический. Или, собственно, государственный продуктовый магазин для Нью-Йорка. А я напомню, что это город миллиардеров. Там 120 миллиардеров больше, чем в любом городе мира проживает. И практически там, каждый 20-й, 25-й – это миллионер. Это тоже очень важно понимать. И сегодня это воспринимается как такая победа обновленной демократической партии, которая понимает, что надо уходить куда-то влево. Уходить от Нэнси Пелоси, уже достаточно пожилой, уходить от Чака Шумера, лидера сенатского меньшинства, от демократов, и обновляться. Вот Александр Окасио-Кортес, Мамдани и отряд, который вот есть такое объединение конгрессменов в Конгрессе вокруг Окасио-Кортес, они сегодня обновляют демократическую партию изнутри. Поэтому победа Мамдани так важна. Она показывает, куда пойдет демократическая партия дальше.
Но интересно, в данном случае это добавит, например, очков действительно демократам, и самое главное, сейчас есть очень яркая обложка. Но другое дело, какова будет политика, потому что понятно, что тема там с миграцией, она действительно тоже волнует американцев. Mm-hmm. Плюс помните, какой резонанс был, когда в Великобритании, там, в каком-то городе тоже мэром стал, соответственно, там...
Лондон, Пакистанец.
Да, пакистанец, правильно. Мэром Лондона стал пакистанец, ну и так далее и тому подобное. То есть понятно, что эта история такая либо про такую мощную интеграцию, которая произошла, либо про то, что вот этот слом преодолен между как бы христианами, мусульманами, и уже нет вот этой ожесточенной какой-то битвы ментальной, или что? Или одни победили других? Такой тоже может быть.
Нет, я бы сказал, что все-таки конфликт, он действительно присутствует. Почему? Потому что все-таки ислам для цивилизации Соединенных Штатов Америки, он сильно контрастирует с частью их ценностей. У них есть примеры городов в штате Миннесота, которые, например, намаз 5 раз в день проводят и бьют, собственно, громкоговорители говорят и призывают всех к намазу. И при этом там недавно был кейс, где местная судья сказала, что, например, надо убрать радужный флаг, я не буду описывать конкретно какой, потому что он оскорбляет местную общину, местное комьюнити. Понимаете, это как бы решение уже местных властей, оно останется как прецедент, потому что там прецедентное право. Поэтому нет, конфликт, естественно, никуда не ушел. Здесь скорее преодоление отношения к самим мигрантам, но опять же, давайте все-таки подчеркнем, это Нью-Йорк, самый либеральный город, наверное, вообще мира, если не только Соединенных Штатов Америки. В синем штате синий город. И главное, что надо понимать, что сам феномен Мамдания, он может как быстро взлететь, как сейчас, так и быстро быть похороненным. Почему? Потому что все-таки Нью-Йорк – это вот кладбище политических амбиций. Давайте посмотрим Руди Джулиани, бывший мэр. Да. Де Блазио, бывший мэр. Блумберг, бывший мэр. Эрик Адамс, бывший мэр. Где они все после мэрских
постов? Взлетали и падали, да?
Их нет. У них нет федеральной карьеры. Более того, Мамдания, несмотря на то, что он в своей вот миграционной речи обращался к Трампу, это было немножко смешно по одной простой причине. Он не гражданин США, не может избираться кандидатом в президент.
Он гражданство в 2018 году получил только, да.
Да, то есть он натурализованный, поэтому не имеет права ни в коем случае. Поэтому его феномен это как раз про то, что демократическая партия меняется. Вот у него был вопрос после 2024 года, а что нам делать? И, соответственно, ответ очень простой, идти влево и, соответственно, становиться более радикальными с точки зрения именно американского дискурса. Потому что как бы у нас в России Мамдани воспринимался, как там социал-демократ, может, справедливо Россию вступил бы, наверное, не в КПРФ все-таки.
Понятно.
Вот, а там это достаточно радикально.
Но еще интересно, что он же шейд-двунадесятник. Соответственно, там жена у него сирийка, но это уже вот как бы второй план. А здесь интересно, что в Соединенных Штатах Америки очень мощное израильское лобби. А он шиит. А шииты – это, ну, как бы, да, ассоциация с иранцами прежде всего. Вот с вашей точки зрения, будет ли, с учетом того, что это Нью-Йорк еще к тому же, будет ли разворачиваться ситуация вокруг Мамдани как раз вот в этом спектре?
Уже разворачивается, я работаю по Нью-Йорку, хорошо знаю избирательные округа, там особенно русскоговорящие, то же самое там Бруклин. И в чем там особенность, что там есть два ключевых конфликта. Первый – это русскоговорящая диаспора, например, вот внутри узбекской диаспоры, внутри русскоговорящих русских, украинцев и так далее. Это, собственно, разделение там российско-украинского конфликта 22 года, очевидно. Кого, за какую, кто виноват, кто прав и так далее. Второе – это Израиль-Палестина, то, о чем как раз вы говорите. Это большой конфликт, который очень сильно влияет на обе стороны. Потому что, во-первых, внутри еврейской общины тоже есть разделение. Там, скорее, 90 в сторону против Мамдани, 10 там за Мамдани. Особенно, если это светские евреи. А это, конечно же, очень сильно сказывается. Но, опять же, давайте посмотрим на 40 миллионов долларов, которые попали в фонд Мамдани, и кого он поблагодарил, когда избрался. Сына Сороса. А он еврейского происхождения. Поэтому тут тоже я бы не обобщал, но я скажу так, что все-таки это важный конфликт. И, действительно, еврейская община, она напугана Мамдани, она...
Ой, на самом интересном месте, но сейчас уже к следующей теме надо переходить, но в целом понятно, в целом вообще и ирония, конечно. Город, где сосредоточены капиталы, миллиарды сосредоточены, самый капиталистический город Соединенных Штатов Америки, и там побеждает мэр, который объявляет себя социалистом. Он там за заморозку платы на аренду, он за всеобщее образование, он еще, ну вот вся социалистическая повестка как раз у него. Ну, интересно, что из этого выйдет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что в возрасте 76 лет умер телеведущий Юрий Николаев. Он вел «Утреннюю почту», «Утреннюю звезду», «Достояние республики», много других программ. Мы в эфире сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей. Человек, который зажег так много звезд, и вот только что пришло известие, его не стало. Этим поделился как раз артист балета Николай Цискоридзе. Николаев, напомню, был ведущим «Утренней почты» с 75 по 90. 91 год. Он вел еще «Голубой огонек», «Песню года», «Спокойной ночи, малыши». Был дважды лауреатом премии Союза журналистов. Был народным артистом России. Андрей Раскин сейчас к нам присоединяется. Он преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения, добрый день всем вашим радиослушателям.
Спасибо, Андрей Вадимович. Но повод печальный, но все-таки, наверное, стоит поговорить о том, как профессия меняется. И с вашей точки зрения, вот был телеведущий Юрий Николаев, которого знали несколько поколений людей. Как, с вашей точки зрения, изменилась профессия телеведущего и вообще телевидение, если сравнивать вот с эпохой Николаева, наверное, так можно сказать, и современное?
Если вы позволите, я все-таки вначале хотел бы выразить глубочайшее соболезнование и его близким, и всем тем, кто его знал, и миллионам, миллионам наших российских телезрителей, которые его очень-очень любили. Это был действительно величайший телеведущий, с его именем связана целая эпоха, его улыбка, она незабываема, а его программа «Утренняя почта», она, вы знаете, заложила колоссальные традиции. Когда-то это был просто невероятный всегда такой глоток свободы, хорошего настроения, которое он передавал всем вокруг. Так что в первую очередь я хотел бы эти слова сказать. А если говорить о том, как изменилась профессия телеведущего, вы знаете, наверное, к нашему удивлению, к вашему, к моему, она не очень сильно поменялась. И запросы на хорошего телеведущего, они по-прежнему такие же, как и были раньше. Ведь когда-то классики правильно сказали, телеведущие – это люди, которые приходят к нам в дом без стука. И иногда это даже ближе нам становится, чем родственники. Мы видим их каждый вечер, каждую неделю. Мы проводим с ними очень много времени. И вы знаете, конечно, вот в Николаеве сочеталось уникальное качество. Он был и немножко актером, и немножко ведущим, и немножко обычным человеком. И вот это вот то, что на самом деле является феноменом действительно уникальной культуры телевидения. Быть и своим человеком, а при этом выдерживать очень высокую планку. Вот прекрасно владеть словом, быть носителем великого языка, и при этом быть эрудитом, уметь построить правильно речь. Все это и сегодня очень и очень востребовано. Но если говорить об изменениях, они, конечно, происходят и очень сильно под влиянием технологий. Конечно, большая конкуренция. Каналов очень много стало, и между ведущими идет сильная конкуренция, им приходится все время искать какие-то новые повороты. И сами технологии, ведь в эпоху Николаева еще не так развиты были, например, вот различные компьютерные эффекты, не нужно было подстраиваться под фон хроматея, можно было быть более естественным в студии. Сегодня телеведущий должен учитывать современную цифровую реальность. Уметь, соответственно, работать на несколько камер одновременно, знать, где какие устройства функционируют, для того, чтобы добиться большей качества изображения, звука. Вот эта техническая составляющая, она накладывает на современных телеведущих намного больше требований, но, чем это было раньше.
Да, но вы говорите здесь про больше техническую составляющую, а я говорю про, наверное, разность, ну, знаете как, разность духа. Духа между ведущими той эпохи и, соответственно, современными. Потому что, да, мир не стоит на месте, медленная речь уже никого не интересует. Хотя кажется, что сейчас ностальгия как раз по медленной размеренной речи, по приветливой интонации, по ну, какому-то более теплому отношению к зрителю возникла. Вот возникает вопрос, тогда ведущие, с вашей точки зрения, они следовали за какими-то трендами или, наоборот, их создавали, в отличие от того, что сейчас...
Вы знаете, они их создавали, исследовали одновременно. И вот я помню даже в той же передаче «Утренняя почта», при всем том, что большой делался акцент на советскую эстраду, на наших исполнителей, но обязательно в программе была какая-то и зарубежная композиция. И те, кто нам представлял их, они на самом деле хотели познакомить нас и с лучшими образцами мировой культуры. И сегодня это тоже проявляется. Мне кажется, все-таки вот эти вот запросы на человека, который чувствует культуру, который понимает, как обратиться к своему зрителю, как нащупать подход к разным людям и при этом быть внутри очень добрым, душевным, он по-прежнему остается таким же. Но, конечно, стилистика поменялась, телевидение ускорилось, оно явно уже не то, которое было в 70-е, 80-е годы, это да. Но запрос на человека в кадре, он по-прежнему такой же. Вот об этом мне хотелось сказать.
Спасибо большое, Андрей Вадимович. Я вас благодарю. Андрей Раскин был с нами, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Ну, интересно, кстати, интересно, мне кажется, дискуссионная тема по поводу того, как менялось телевидение, как менялись ведущие, соответственно, что было, к чему прошли и чего, самое главное, хочется еще. Чем известен телеведущий Юрий Николаев? Повод вспомнить. Он родился в Кишиневе. Окончил ГИТИС по специальности актер театра и кино. Начал актерскую карьеру в Московском драматическом театре, где проработал до 1975 года. Работал еще внештатным сотрудником на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Потом был постоянным ведущим передачи «Утренняя почта», вел музыкальные передачи «Песни года» и «Голубой огонек», а также детскую программу «Спокойной ночи, малыши». Потом он учредил собственную продюсерскую фирму. Она начала выпуск еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда». Николаев вел ее до 2003 года, и многие вообще на ней выросли. А потом он был соучредителем еще первого мужского журнала, и, в общем, соответственно, какой-то еще бизнес был. С 96 года был генеральным продюсером московской телекомпании и художественным руководителем московского телеканала, а потом вел возобновленную программу «Утренняя почта» уже на ОРТ. И, соответственно, он работал до последнего времени. В начале нулевых перешел на, значит, канал «Россию», вел там программу о российском образовании, шоу вел танцевальные, потом вернулся, соответственно, на Первый канал, был ведущим музыкальной программы «Достояние республики». Параллельно еще у него были другие проекты, и вот по 21 год вел программу «Честное слово» с Юрием Николаевым. Ну и, соответственно, потом он снимался, кстати, в фильмах. Если вдруг кто не знает, «Большие перегоны» он снимался в 71 году. Потом «Девушка из камеры номер 25» был такой фильм. «Прежде чем расстаться», многосерийная лента «Хождение по мукам». И выпустил еще свою автобиографию. 7373-948, телефон прямого эфира. Даже не припомню программы, похожие на «Утреннюю почту». Ни одного детского мультфильма на главных каналах, ни одной познавательной передачи для подростков. Телевидение стало гораздо хуже, говорит Сергей. Вы понимаете, Сергей, а ностальгия ваша, конечно же, понятна. Но когда вы говорите, что да, подобных программ, конечно, нет. Есть какие-то другие программы. И, естественно, люди переживают из-за того, что там телевидение стало более агрессивным или еще что-то. Но я вас уверяю, что даже детям предложить смотреть телевизор или посмотреть какой-то специализированный канал, конечно же, он выберет специализированный канал. Современный ребенок не будет выуживать 10 минут ради того, чтобы посмотреть одну серию какого-то мультика, там, фиксиков или еще какую-то. Ему подавать целый канал, и это есть. Просто каналов стало гораздо больше. Когда был трехпрограммник и был три канала, например, телевидения, конечно же, нужно было уложить все, чтобы это было интересно всем. Новости, фильмы, мультфильмы, познавательные какие-то передачи, музыкальные передачи. Представляете, это все нужно было в одну сетку уложить. А сейчас на одном канале одно, на другом канале другое, и это вообще не пересекающиеся вещи. Правильно это, неправильно, это потом уже время рассудит, правильно это или нет. Но ностальгия, она действительно будет всегда, естественно. Еще помню «Утреннюю почту», программу «Ностальгирую», мне 38 лет, много чего помню, жалко Николаева, сделал хорошее дело, говорит наш слушатель. 7373-948, давайте вас послушаем еще, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Да, меня, пожалуйста, да, Марин.
Я вчера узнала вот о том, что Юрий Николаев умер. Очень, конечно, жалко, мне уже 60+, и я помню, конечно, все передачи, которые он вел. И вы знаете, вот только что вы говорили про ностальгию, да, она будет. Мы еще долго-долго будем вспоминать советское время, профессионалов своего дела, в общем, во всех, во многих областях. И вот он именно был таким. Правильная речь, какой-то позитив от его вот внешнего вида. Всегда вежливый, всегда какой-то вот, ну, такой вот правильный человек. И в то же время с чувством юмора, с приятным таким отношением к людям. То есть вот я ничего не могу. Ну, есть у него там свои какие-то проблемки в свое время. были.
Ну,
да?
Понятно, но то есть ностальгия будет. Спасибо большое, Марина. Да, я вас благодарю, ностальгия в любом случае будет. Даты и место похорон пока Юрия Николаева неизвестно. Сейчас будут новости, потом продолжим.